два дня в эфире будет звучать прекрасная литература Анатолия Приставкина «Отзвук твоих шагов». Так он назвал свои маленькие рассказы.
Совсем недавно побывал я там, где родился. Наш двухэтажный дом, который был самым большим в округе, показался мне удивительно маленьким среди новых каменных домов. Поредел садик, где мы бегали, сравнялась с землей горка, где мы играли. Я вспомнил. На этой чудесной горке я сделал великое открытие. Я открыл огонь. Вернее, удивительные камни, из которых можно было высечь огонь. Я приводил сюда ребят. Мы набирали полные карманы этих камней и потом шли в темный чулан. В таинственном полумраке мы стучали камнем о камень. И появлялся желтовато-синий шарик пламени. Только потом я понял, что огонь делали не серые камни с моей горки, а мои руки. Как эта чудесная горка сравнялась с землей мое детство. Попробуй отыщи следы. За горкой во все стороны со своими настоящими чудесами начиналась жизнь. Но вера в свои руки, которые могут добывать огонь, осталась навсегда. Я пошел учиться на монтера. Саша был мой друг и жил через стенку. Я приходил к Саше, когда он, поторапливаемый нянькой, лениво доедал красный вишневый кисель. Ни киселя, ни няньки у меня не было. Злая старуха всегда гнала меня, а Саша, мягкий, розовый, зевал и шел на послеобеденный отдых. Однажды взрослые сказали, что Саша заболел опасной болезнью и что приходить к нему нельзя совсем. Приезжал врач с чемоданчиком, и, выходя от соседей, качал головой. Сложно, очень сложно. Мама Саши прижимала ладони к щекам и смотрела на меня невидящими глазами. Мне было жаль Сашу. Я пробирался на кухню и слушал, как за дощатой перегородкой с коричневыми обоями раздавался надрывный кашель. Однажды я нарисовал на листе бумаги солнце, траву и себя. Кружочек головы, палочка туловича, от него четыре веточки, две руки и две ноги. Потом я прошел на кухню и, прислонясь к перегородке, прошептал: «Саша, ты болеешь?» «Олею», — донеслось до меня. «На, держи, для тебя нарисовал». Я сунул в щель листок. С той стороны листок потянули. «Сиба». Кашли за стеной перестали. Кто-то смеялся. Ну, конечно, смеялся Саша. В темной комнате с занавешенным окном он понял по моему рисунку, что на улице солнце и теплая трава, и что мне очень хорошо гулять. Потом я услышал, как он позвал маму и потребовал карандаш. Скоро из щели высунулся белый уголок. В моем рисунке было изменение. Рядом с мальчиком стоял другой. Кружок головы, палочка туловища, от нее четыре веточки. Мальчик был изображен красным карандашом. И я понял, это Саша. Он тоже хочет греться на солнце и ходить босиком. Я соединил жирной чертой руки веточки двух мальчиков. Это значит, они держались крепко за руки. И сунул лист обратно. У Саши был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская девочка Марина иногда брала у нас покататься велосипед, и я сильно мучился, если она предпочитала велосипед моего друга. Однажды я взял у Саши баночки с цветной тушью, которые стояли на столе его отца, и решил написать письмо. Это было первое письмо к девочке, и я писал его весь день. И каждую строчку я писал разным цветом. Сперва красным, потом синим, зеленым. Мне казалось, что это будет самым лучшим выражением моих чувств. 2 дня я не видел Марину, хотя старался проезжать все время у нее под окнами. Потом вышел ее старший брат и стал меня пристально рассматривать. И на лице его было явно написано: «А я все знаю». Потом брат скрылся, и выбежала Марина. И в знак хорошего ко мне расположения попросила велосипед. Проехала один раз для вида и сказала, чертя носком маленького ботиночка по земле: «Ну вот что, я тебе отвечу на письмо, если ты принесешь мне цветов». И она топнула твердо своим маленьким ботиночком: «Цветы нужны сейчас». Я ринулся в городской сад. Цвели одуванчики, и я собирал их, как рассыпанные солнечные зайчики. Скоро среди лужайки возвышалась целая золотая горка. И вдруг меня охватила первая мужская робость. Как же это при всех преподнесу и это? Я накрыл цветы лопухами и пошел домой. Нужно было подумать и решиться. На следующий день Марина скакала с подругами на тротуаре, расчерченном мелом, а на меня взглянула очень строго: «Где же твои цветы?» Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Нашел свою лужайку, откинул лопухи и обмер. Передо мной лежала куча вялой травы. Золотые искры цветов потухли навсегда. А Марина... Марина каталась с тех пор только на Сашкином велосипеде. Это было в 41-м году. Темная и суровая Москва, спасая нас, детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. Была ночь. «Здесь есть пища», — сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от болезни человек. Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. Но скоро мы увидели и другое. Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный ресторан. Там шевелилось что-то черное и ухало, и кричало. Ближе к нам прямо на рельсах стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь. Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло. Там раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно вздергивает острые плечи, и голос у него был слабый, голос чахоточного человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его услышать? А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка расколола черную толпу. А потом мы увидели еще, какие-то люди взялись за руки и образовали коридор, человеческий коридор. Мы шли через него, качающийся, живой, трудный. И мы не видели лиц, просто стена больших и верных людей. И яркий свет вдали. Свет, где нам было очень тепло. Где и нам отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся тарелки. У нас не было тетрадок. Воспитательница аккуратно рвала старые книги из нашей детской библиотеки. И мы шили из них тетрадочки, ровно по 12 листов. Мы писали между строк. Чернила расползались по старой бумаге, потому что мы делали их из сажи. Обломки химических грифелей мы хранили только для писем отцам на фронт. А в книжках, между строк которых мы писали, говорилось о далеких полузабытых вещах. Там было написано: «Мы дети солнечной страны. Наши родители трудятся на заводах и на колхозных полях. Мы ходим учиться в школы, мы читаем по красивым книжкам и пишем на гладких тетрадях о нашем счастье». Ну, вот так было написано в книгах. А Витька Свинковский меня однажды спросил: «Твои родители трудились где, на заводах или на колхозных полях?» И от того, что все было так не похоже, мы наизусть знали строчки о счастливом детстве. И в один из обычных дней мы, то есть я и Витька Свинковский, почти не сговариваясь, написали отцам в письмах эти хорошие слова. Это было в самую тревожную пору войны, а мы написали о замечательной жизни, о школе, в которой учимся по красивым книжкам и пишем на гладких тетрадях. Жалко, правда, что не было ни одного чистого листочка для письма. Но мы написали обо всем этом между строк. Мы знали, отцы разберутся. Николай Петрович часто бывал в спальне ребят. Пел песни, рассказывал разные истории, но больше говорил о своем сыне и родном городе Волоколамске. Мы все знали, что Волоколамск он оставил по распоряжению РНО, и что сын его, настоящий советский командир, бьет фашистов. Когда в интернате чего-нибудь остро не хватало, ребята сразу узнавали об этом. Николай Петрович в такие дни приходил особо подтянутый, и бесцветные губы его сжимались. «Знаете, ребята, сколько у нас будет хлеба после войны, мягкого, чудесного. Милые мои мальчишки, у нас будут подаваться к столу полные тарелки хорошего хлеба. Уж тогда мы отъедимся за всю войну». И нам до предела было ясно, что завтра не дадут даже наши легковесные порции. Потому что нет в интернате ни кусочка этого самого хлеба. Тогда мы шли на огороды, разгребали снег, из промерзлых грядок выковыривали капустные корни, прочные и безвкусные, как веревки. Редкому счастливцу попадалась морковь. И в один из таких дней самый маленький из ребят, Соколик, задумчиво сказал: «Кончится война, у нас будет много-много капустных корней». Шла лютая зима 41-го года. Однажды Николай Петрович сказал, строго присаживаясь на чьей-то кровати: «А знаете, ребята, мы после войны все города заново отстроим. Чудесные у нас будут города. И никаких военных следов, как бы сейчас ни глумились захватчики». И мы поняли, что сдан фашистам родной город Николая Петровича. Стоял леденящий январь. В темный вечер, когда мы уже ложились спать, в черноту спальни пришел Николай Петрович. сел и, ни слова не говоря, притих. Квадратными льдинками белели окна, и видно было, как от них шел пар. И вдруг Николай Петрович сказал: «А после войны вернутся домой наши. У кого отец, у кого сын. И какие бы вести мы ни получали, мы обязательно должны дождаться их». Казалось, что в спальню вошла еще большая чернота. И все же мы видели, знали, что сидит Николай Петрович, поджав белые губы, строгий, как у могилы сына. И ничем не нарушили этой траурной тишины. Было так. Во вьюжную сибирскую ночь шел я из больницы к себе в детдом и заблудился. Я провалился в белый снег, обессилел совсем. Тогда я сел и заплакал. Стало как будто теплей, я заснул. Как меня нашла старая крестьянка, как привела в избу и оттирала, я не помнил. Утром она вывела меня на дорогу и показала путь до Зырянки. «Гонцова моя фамилия, сынок», — сказала она коротко. Я отошел, помахал ей рукой, полез в карман и обнаружил там горячую бутылку с молоком. Через месяц я попытался отыскать добрую женщину, которая меня спасла. Представитель колхоза спросил: «Из какой деревни?» «Не знаю, но фамилия Гонцова». «Трудно найти. В нашей Зырянке 50 Гонцовых, в Михнёве 34 семьи, да и в Таловке 15. Это вернее всего в Михнёве. Там мне такой случай рассказывали. Спроси Марию Гонцову, наверное, она». Мария Гонцова оказалась совсем не той женщиной, которую я запомнил. Но пока я грелся в теплой избе, она сбегала к соседям и сказала: «В Таловке она твоя самая. Варварой зовут. У нее такой случай был. А я нет... никого не спасала». Она вывела меня на дорогу и показала, как дойти до Таловки. «Ищи Варвару Гонцову, наверное, она». Я отошел, оглянулся. Женщина все стояла. Я помахал ей рукой. Полез в карман. Там я нашел кусок теплого хлеба. Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было 6 лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил ее в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями. «Смотри, Людочка, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет». «Болеет», — повторяла девочка. «А это папа наш, он на фронте фашистов бьет». «Бьет». «Вот это тетя. У нас неплохая тетя». «А здесь?» «А здесь мы с тобой. Вот это Людочка, а это я». И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я, Людочка и я». Из дома пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь, но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии. «Вот папа наш, он на фронте. И тетя, и маленькая Людочка. А мама? Мама? А где же мама?» «Наверное, затерялась. Ну, я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя». Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрылись пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев, и что-то коченело в животе. 2 дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели на фотографии. Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас замечательная тетя. Просто удивительная тетя. А здесь Людочка и я. А где же папа? Папа, сейчас посмотрим. Затерялся, да? Ага, затерялся. И сестренка переспросила, поднимая чистые испуганные глаза. Насовсем затерялся. Шли месяцы, годы. Вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги: «Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...» Мне зачитали ответ. В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы, ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии. Вот Людочка, а вот я, а еще... Еще? О, смотри, здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь нас очень много. Правда? Осколок был тяжелый, железный, с острыми краями. Нет, он совсем не был тем осколком, от которого погиб отец Вовки. Да и мать у Вовки умерла просто от болезни, хотя все говорили, что ее подкосила война. Этот осколок оказался почти безопасный, безымянный, неизвестно чей. Он прилетел неведомо откуда, в тревожную московскую ночь пробив крышу дома. Тогда еще были у Вовки и мать, и отец. А потом Вовка остался один, безымянный, как тот осколок, что он таскал в кармане. И так же, как тот осколок, занесла Вовку война под чужую крышу в детдом. Так они и жили, Вовка и его осколок. И все было неплохо и нехорошо, а вполне нормально. Только вдруг осколок пропал. Может, выронил его по нечаянности Вовка? А может, кто-нибудь стащил, как узнаешь? И затосковал Вовка. Вспомнил осколок, вспомнил начало войны, вспомнил крышу и свой дом, вспомнил отца с матерью, и казалось ему, что один-одинешенек оказался на всем белом свете. Узнала о Вовкиной пропаже строгая воспитательница. Собрала на линейку всю ребячью спальню и попросила выложить из карманов на стол все железки. И тогда на столике, вместе с другими вещами, оказалось... целая кучка тяжелых железных осколков. Вернувшись в Москву, я скрыл от своей дальней родственницы тети Кати, что мне предлагали пойти в местный детдом. Еще не хватало. Тетя Катя так любила меня. Она всегда об этом маме моей говорила. Я хорошо запомнил. «Ну, мальчишка у тебя, Дуся, хорош. Отдай мне его. Эх, отдай, Дуся!» А потом вздыхала и жаловалась. «Счастливая ты, сын у тебя и муж хороший. Ровесники ведь моя в девках». Тетя Катя придирчиво смотрела мои вещи и примерила на себя шелковую тенниску. Я заметил, что она очень постарела, и сказал ей об этом. Тетя Катя рассердилась и закричала на меня. Потом долго из-под тишка рассматривала себя в зеркало. Повеселела она только, когда пришел в гости дяденька-старшина. Они пили чай и смеялись. И говорили, что вот целая семья собралась. И я пил чай и тоже смеялся. Мне тоже было весело, что такая хорошая семья собралась. Я проснулся ночью от громкого шепота. Мужской голос говорил: «Катерина, пусти, ну пусти, я тихо». А тетя отвечала: «Нельзя, чудак, я же с мальчиком сплю, он проснется». И опять мужской: «А сколько ведь это будет продолжаться, что я вот так и буду? Война ведь, Катя, не сегодня-завтра часть отправят, ведь мы люди, Катя». А тетя сказала: «Не знаю, что делать, просто не знаю. Ох, всю жизнь мне не везло». Утром дядя-старшина опять был весел. Он даже похлопал меня по плечу и сказал: «Хороший будет боец, командиром станет, маршалом. Хочешь стать маршалом? Тогда бери бумагу и пиши. Пиши: дорогой дедушка-председатель, я сирота. У меня нет ни отца, ни матери». «У меня отец на фронте», — сказал я. «Ничего, я говорю, как лучше, пиши: ни матери, ни отца». «А у меня есть отец», — упрямо повторил я. «Прошу определить меня, дорогой дедушка, в Суворовское училище». «Понял!» Дядя-старшина подмигнул и весело сказал на прощание: «А потом поучишься и глядишь погоны со звездочками, маршал!» Он красиво щелкнул передо мной каблуками: «Разрешите идти, товарищ маршал!» Повернулся и бойко вышел. Только я заметил, что, отойдя, он замедлил шаг, сгорбился и стал со спины вдруг старым-старым. А тетя Катя почему-то посмотрелась в зеркало. В этот день я попросился в местный детдом. Меня взяли.
Рассказы Анатолия Приставкина вы слушали в исполнении Вадима Демина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.